Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Резунков, эфире «Час прессы». На этой неделе в правительстве Петербурга свои посты покинули сразу два вице-губернатора – Виктор Лобко и Александр Полукеев. Оба они работали с губернатором Валентиной Матвиенко еще с комсомольских времен. Эта отставка Смольным вызвала большой резонанс не только в петербургских средствах массовой информации, но и в российской прессе. Главная тема, которую обсуждают журналисты, заключается, разумеется, не в том, кто пришел на смену этим вице-губернаторам, а в том, как может измениться управленческая элита в связи с экономическим кризисом в стране. Будут ли отправлены в отставку губернаторы? В этом и во многом другом мы попытаемся сегодня разобраться, обсуждая последние публикации в российских средствах массовой информации. В петербургской студии «Радио Свобода» главный редактор журнала «Политекс», сокращенно «Политическая экспертиза», профессор Ольга Попова. Здравствуйте, Ольга Валентиновна. Политолог Валерий Островский. Здравствуйте, Валерий Петрович.
Добрый день.
И политический обозреватель журнала «Город 812» Антон Мухин. Здравствуйте, Антон.
Добрый день.
Радиослушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Так, давайте вначале обсудим мнение экспертов относительно перестановок Смольным. Все почему-то сразу стали обсуждать возможную отставку самой Валентины Матвиенко, губернатора Петербурга. Ну, например, интернет-издание ZAGS.ru сообщает. В целом эксперты сходятся в одном. Отставка двух вице-губернаторов пока не означает автоматической замены главы северной столицы. Если кадровые перестановки сделаны по инициативе Матвиенко, то это лишь подчеркивает ее прочные позиции. Если же команду комсомольских друзей попросили убрать сверху, то это свидетельствует лишь о том, что позиции губернатора несколько ослабли. Так или иначе, Валентине Ивановне и ее обновленной команде предстоит бороться с последствиями финансово-экономического кризиса, уже сожравшего почти треть городского бюджета 2009 года. Конец цитаты. Ну, давайте ваше мнение узнаем. Да, начнем с вас, Валерий Петрович.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что никто сверху не просил Валентину Ивановну избавиться от комсомольских друзей. Это утверждение, но, мягко говоря, является не очень верным и более сомнительным, чем верным. Просто пришла пора ротации. Скажем, вице-губернатор Лобко еще год назад достиг пенсионного возраста, поскольку он не входит в число чиновников, государственных служащих категории А, то он еще год проработал по договору, по контракту и вполне честно написал заявление об уходе на пенсию, не вообще никуда на пенсию, но дальнейшая его судьба, поверьте мне, если через полгода мы увидим его в достаточно крупном бизнесе, то я прошу никого из питерских не удивляться. Что касается Полукеева, то он ушел заместителем полпреда.
Ну, то северо-западному округу. Понижение все считают.
А вот, я думаю, что это не является понижением. Вице-губернатор по дорожному хозяйству и полпред, заместитель полпреда, это по северо-западному округу, это должности равновеликие. Обсуждение это того, чего это грозит госпоже Матвиенко, мне кажется, абсолютно бессмысленным по той простой причине, что оно абсолютно высосано из пальца, и ссылки на каких-то анонимных экспертов, на некое сообщество экспертное, скорее всего, выдают желание тех, кто об этом пишет, обычно раз в 3-4 месяца. Пора вообще подсчитать, что за последние 5 лет Матвиенко отправляют в отставку или на некие другие посты раз в 3-4 года, поверьте, раз в 3-4 месяца, поверьте, она к этому уже привыкла и относится совершенно спокойно и равнодушно. Но если кому-то хочется забавляться этими цацками, этой любимой игрушкой, ну, бога ради.
Ольга Валентиновна, ваше мнение, а можно ли, имеет ли какую-то политическую подоплеку, скажем, вот эта перестановка в Смольном, ну, так, более высокого уровня, скажем?
Я полагаю, что это действительно исключительно такой инструментальный вопрос, и мне кажется, что вот эта перестановка действительно не является сигналом к уходу Валентины Ивановны по одной простой причине. Обычно команду подбирают под нового человека, а в данном случае, ну, с учетом стиля управления нашего губернатора, я думаю, что ну, это вполне нормальный процесс, когда некоторые люди уже не соглашаются играть по тем правилам, по которым они играли 5, 7, 10 лет.
Антон Мухин.
Ну, я не соглашусь с нашими уважаемыми экспертами. А что касается Виктора Николаевича, то ему всего 63 года, это вполне себе политический возраст, особенно для человека, имеющего школу КПСС, где...
Виктора Лобко, да?
Да, где, в общем, это практически юность, да? Вот, по поводу пенсии. Ну, Валентина Ивановна у нас тоже достигла пенсионного возраста, но пока она на пенсию не собирается.
Она относится к числу госслужащих категории А, на нее это пенсионная не распространяется.
Но ей, Виктору Николаевичу могут каждый год, насколько я понимаю, продлевать контракт и сколько угодно, да. Вот, я бы обратил внимание на то, что Виктор Лобко и Александр Полукиев – это люди, высшая часть комсомольской, вот, комсомольского блока Смольного. То есть те люди, которые, извините, с которыми Валентина Матвиенко знакома, ну, мы тут считали, порядка 30 лет. То есть из Смольного ушли ее самые ближайшие, самые доверенные друзья. А что касается Полукиева, то он ушел, да, он ушел на пост формально, наверное, равный вице-губернатору, но здесь он пилил огромными деньгами, связанными с дорожным ремонтом, связанным с благоустройством, связанным там еще с чем-то. А чем он будет заниматься в полпредстве? По-моему, даже полпред, в общем, не имеет таких денег, которые имеет здесь, ну, которыми распоряжается здесь вице-губернатор, этот вице-губернатор. Вот, то есть мне кажется, что это сама добровольно Валентина Матвиенко никогда бы не произвела такие перестановки. Это ну, или давление на нее со стороны, или, может быть, давление на нее, вот на этих людей с целью их убрать из ее окружения. Или, может быть, Валентина Матвиенко предполагает уходить или наверх, или вниз, я не знаю куда, и ее ближайшее окружение просто ищет какие-то возможности уйти. Я напомню, что Виктор Лобко собирался уйти еще в сентябре, когда была вакансия в музее «Царское село», вот, но не случилось. Вот, ну, собственно, вот такой комментарий.
Спасибо большое, Антон. Я хотел вот что спросить. Мне дело... Интересно с точки зрения политической еще рассмотреть другой вопрос. Вице-губернатор Виктор Лобко известен тем, что, как считают некоторые эксперты, да, якобы провалил последнюю предвыборную кампанию. «Единая Россия» у нас получила очень мало мест, госдумовскую, я помню. Да? И, соответственно, теперь, когда муниципальные выборы проходят, вот как раз все обсуждают вариант, сумеет ли он... достичь такого уровня, и, видимо, они пришли к выводу. Ну, есть такое предположение экспертов, что он не сможет опять добиться высоких... тех требуемых показателей, которые чуть ли не 90% требуются сейчас от «Единой России» в муниципальных выборах Петербурга. А Александр Вахмистров, который пришел на смену Виктору Лобко, он член «Единой России»?
Если меня изменяет память, в свое время он возглавлял «Единой России». Но я должен, Виктор, вас разочаровать. Дело в том, что я немножко знаю ситуацию предвыборную перед думскими выборами. Тогда была очень четкая задача. «Единая Россия» в городе должна перевалить 50-процентный барьер. Сколько за 50%? Кстати, было все равно. Поэтому, когда они набрали там 50-35, по-моему, 50-35, это, поверьте, считалось большим успехом, так что ни о каком провале нигде никогда... ни в Питере, ни в Москве речи не было. Что касается связи с муниципальными выборами, то, поверьте, это настолько, на мой взгляд, я, может быть, заблуждаюсь, настолько заурядное событие для города и для страны, в сущности, если бы там не 30-40 человек, которые из нацболов в совокупности, ОГФ и так далее, которые громко заявили о своем намерении баллотироваться. Ну, я не думаю, что это повлияло на работу Смольного, насколько я понимаю, там все спокойно, там все работают весело, улыбаются и думают о будущем.
Все тихо, понятно. Спасибо большое, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изенков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии главный редактор журнала «Политекс» профессор Ольга Попова, политолог Валерий Островский и политический обозреватель журнала «Город 812» Антон Мухин. Ольга Валентиновна, да, вот вы хотели добавить.
Вот хочу не согласиться с уважаемым Валерием Петровичем по двум позициям. Ну, во-первых, по поводу последних думских выборов и результатов в городе. Вообще говоря, стояла как раз политическая задача. Не просто «Единая Россия» должна была набрать большинство голосов, но это должна была быть большая, сокрушительная, всепоглощающая победа. На этом фоне, конечно, результаты в Питере выглядели очень-очень-очень бледно, и, собственно говоря, что называется, по шапке руководство «Единой России», региональное, федеральное, от исполнительной власти получило. Это одна позиция, по которой не согласна. И второй момент, что касается роли муниципальных выборов. Валерий Петрович, ну вы прекрасно знаете, что сейчас очень четкая установка на встраивание муниципалитета в систему государственной власти. Хотя у нас с вами все муниципалитеты – это самоуправление. Следовательно, вот это вот как бы идет логика выстраивания вертикали власти исполнительной ветки донизу, и поэтому идея контроля муниципалов с точки зрения партийного руководства, она тоже существует. Поэтому вот эти вот выборы мартовские, они будут как раз принципиальными для Питера.
Да, учитывая тот факт, что теперь депутаты муниципальные могут избираться в Совет Федерации, правильно? Антон, пожалуйста.
Ну, я думаю, что на самом деле я не согласен ни с той, ни с другой позицией.
Очень хорошо, давайте.
На самом деле, с моей точки зрения, муниципальные выборы важны, но важны не постольку, поскольку вот они будут встраиваться в систему власти, потому что в Петербурге муниципалы это вообще вот некий такой вот непонятный субъект, да, с 2% бюджета и, в общем, с полномочиями по благоустройству дворов и опеке и попечительству. А просто поскольку у нас никаких других событий в политической жизни нету, а политические партии хоть худо-бедно существуют, эти политические партии должны вот как-то чем-то себя занимать, вот, демонстрировать самим себе и окружающим свою вот какую-то активность. И поэтому муниципальные выборы – это просто вот такая вот развлекуха для политических партий, на которые у них нет денег, но при этом они вот сами так тихо варятся и друг друга пинают.
Пожалуйста, Ольга Валентиновна.
Антон, вы не забывайте, сейчас важнейшая из задач – это сохранение социальной и политической стабильности. Вот если нам с больших высоких экранов в ситуации кризиса будут говорить все сладко, 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 то, как вы понимаете, во рту сладко не останет. А муниципалы, которые могут вот на эти жалкие 2% хотя бы создавать некую видимость и предпринимать какие-то попытки демонстрации власти, заботы о людях, вот это очень важно на самом деле.
Сама может демонстрировать прекрасно свою заботу.
Да, да, но оно хорошо в ситуации, когда нефтедоллары льются в городской бюджет вот просто непрерывающимся потоком. Сейчас ситуация иная.
Мне кажется, наоборот, Валентине Ивановне с гораздо большим удовольствием сама вот денежки раздать пенсионерам, чем кому-то позволить.
Это не тот случай, когда деньги раздавать нужно. Тут нужно с народом общаться, и муниципалы как раз эту функцию будут выполнять напрямую. Вот в чем их значение в этой ситуации.
Да, ну давайте не будем удаляться от нашей темы. В принципе, муниципальный выбор – это отдельная тема. У нас сегодня будет вечером как раз на эту тему разговор. Я бы хотел привести текст из интернет-издания «Газета.ру». Кремлю как никогда нужна уверенность в региональных наместниках. По мере нарастания кризисных явлений, именно они должны будут держать главную линию обороны между властью и народом. Слухи о возможных и скорых отставках ряда губернаторов отражают ситуацию общественно-политической нервозности. Все не то, что было плохо, но уж точно не так, чтобы хорошо. Пока отправляют в отставку троих – орловского губернатора Егора Строева, хабаровского Виктора Ишаева и питерскую градоначальницу Валентину Матвиенко. Но список уходящих, по мере того, как кризис будет все сильнее ощущаться, не только замерщиками макроэкономических показателей, но и гражданами будет расти. Причем совершенно не обязательно, что снимут именно тех, о ком говорит народно-экспертная молва. Конец цитаты. Вот опять-таки сегодня стало известно, и опять-таки это сообщает газета .ру, что бессменный губернатор Орловской области Егор Строев может досрочно покинуть свой пост в конце месяца. Называется дата 26 февраля. Губернатору присвоено звание почетного гражданина. Его заместители дружно написали заявление об отпуске, об ну, об отпуске, и получили отпускные. Для Строева и других политических старожилов сейчас последняя возможность уйти со своих постов красиво, считают эксперты газеты .ру. Что вы думаете,
мне
Валерий
Петрович? Мне очень понравился текст из газеты «Ру». Он мне напоминает беседу лягушки и богомола, которые склонились в сказке над Буратино, над упавшим откуда-то с какой-то ветки Буратино. Да? И они говорят, то ли пациент будет жив, то ли пациент будет мертв. Другой говорит, если пациент не будет мертв, он будет жив. Снимут Матвиенко. А впрочем, говорят, что ее и не снимут. Ну, это несерьезная журналистика, мне кажется. Хотя вообще я уважаю интернет-газету «Ру», но в данном... Значит, гораздо более важнее понять такую вещь. Возможно ли губернаторская фронда, как в конце 90-х годов? Вот, насколько я понимаю, ваш вопрос, да?
Да, мой вопрос.
На мой взгляд, она сегодня практически невозможна по одной простой причине. У губернаторов нет лидеров соответствующих, у губернатора, и они, ну, не появятся в ближайшее время, в обозримом будущем. А главное, у них нет площадки, где бы они могли встречаться. Вот раньше такой площадкой был Совет Федерации, где, значит, губернаторы, председатели местных областных дум, ЗАГСов встречались, и там был у них свободный разговор для... в кулуарах особенно, для того, чтобы пообщаться. Мне сегодня губернаторы встречаются там раз в 3-4 раза в год на госсоветах все. Они там находятся под бдительным присмотром президента, премьера, значит, и так далее, и так далее, и так далее. Я не могу себе представить, чтобы сегодня один губернатор даже по закрытой связи, а уж тем более по закрытой связи, так сказать, позвонил бы другому губернатору и сказал, ну что, плохо у нас, давай скидывать там кого-нибудь. Вот, понимаете, есть еще технологические вещи, которые не позволяют говорить о возможности губернаторской фронды. Настроения возможны, возможны. Скажем, последняя статья Лужкова, где он так достаточно резко критикует правительство. Чье правительство? Правительство Путина. Это серьезное выступление.
Нет, ну можно иначе реагировать, допустим, на решение в Кремле. Да? Губернатор может просто стараться их не выполнять, что происходит во многих регионах.
Вы знаете, я могу сказать, что вот та система, насколько мне известно, я уж не шибко осведомленный человек, но насколько мне известно, система ежемесячной оценки губернаторов по рейтингам, определенно. Помните, это 147, кажется, пунктов, да, в свое время были приняты. Она в администрации президента работает, и каждый месяц президенту кладут вот эти рейтинги, так сказать, оценки работы губернаторов. Значит, это довольно сильный кнут для того, чтобы вообще-то придерживать фронду.
Ольга Валентиновна, пожалуйста.
Я думаю, что здесь содержится еще один вопрос. Будут ли губернаторов делать ответственными за ситуацию в регионах? Я полагаю, что, скорее всего, нет по двум причинам. Значит, первая причина, она как раз связана с тем, что губернатор — это у нас олицетворение исполнительной власти, и фактически, делая их ответственными, федеральная власть, правительство, президенты делают ответственными и себя. Это одно соображение. И второе соображение, почему все-таки губернаторов не стоит делать ответственными, оно как раз связано с тем, что вот пока идея тандема Путин-Медведев, она сохраняется. То есть пока есть декларация единства, хотя мы прекрасно понимаем, что элитные группы, которые поддерживают Путина и Медведева, это разные группы, но вот пока доминирует эта декларируемая идея тандема, губернаторов ответственными делать не должны. Это невыгодно власти.
Антон Бучин.
Ну, я бы сказал, что есть губернаторы, есть губернаторы, есть те, кто плотно врос, встроен в местную элиту региональную, кто, в общем, из нее вырос. И эти губернаторы являются наиболее сильными с политической точки зрения. Если мы помним, то вот там, сколько у нас, полгода назад, сразу после инаугурации Медведева, значит, кто у нас выступал за выборы губернаторов? Шаймиев, Рахимов, по-моему, там что-то такое вот вякал очень осторожненько, и, поправьте меня, если я ошибаюсь, по-моему, Лужков тоже что-то такое.
Лужков сказал,
да. Да-да-да-да. Вот, то есть самые такие, на самом деле, самые авторитарные губернаторы, которые вот у себя в регионах являются абсолютными деспотами, они, имея связь со своей землей очень плотную, они могут каким-то образом на федеральном уровне что-то там, в общем, выступать. А с другой стороны, губернаторы, не имеющие такой связи, вот как, например, наша Валентина Матвиенко, которая до 2003 года в городе, в общем, ну, она тут жила, конечно, да, там, до 91-го, но практически все они забыли, и она всех забыла. И, в общем, здесь она и в первый период времени держалась исключительно за счет связи с Москвой, и сейчас, я думаю, в основном она держится за счет связи с Москвой. Ее можно убрать там одним росчерком пера. Вот раз, приходит указ президента, и все, она исчезает. Такие губернаторы, конечно, будут до последнего сидеть и молчать, и никогда ни в какой фронт не полезут.
А что вы думаете, вот мне очень интересно, наши гости по поводу таких тоже обсуждений различных экспертов, такой информации о том, что якобы у Валентины Матвиенко не сложились отношения с президентом Дмитрием Медведевым. Одно дело с нынешним премьером, с Владимиром Путиным, который традиционно, ну, например, все приводят тот же пример, да, когда во время сейчас празднований дня траура, да, по поводу юбилея блокады, Валентина Матвиенко отдельно от Дмитрия Медведева, точнее, наоборот, да, возлагали цветы на Пискаревском кладбище. Вот как признаки такие, что элита. Валерий Петрович.
Ну, признаков можно найти и тех, и в ту сторону, и в другую сторону. Если вы хотите искать, то вы найдете признаки любые. Понимаете, я-то думаю, что планировка вот блокадных этих всех мероприятий в том...
Это как один из эпизодов, скажем.
В том и состояло, чтобы сейчас же нужно показать абсолютную самостоятельность президента. И президент самодостаточная фигура, ему никто не нужен, и в пиаровском плане мы видим, как это пытаются все проводить. Я думаю, так сказать, это не связано с какими-то личными отношениями между Матвиенко и Медведевым, тем более, что, насколько я понимаю, так сказать, в моем понимании никаких разногласий нет, и никогда Дмитрий Анатольевич не выражал ни публично, ни... Ну, может быть, я опять-таки подчеркиваю, не настолько осведомленный человек, но и кулуарно, закулисно, недовольство работой питерского губернатора. Да и вообще проблема в том, что если, скажем, реально, ну, это, скажем, твердая поддержка 46%, на вот, то, что тот последний опрос, который был сделан 2 недели назад, уже в эпоху кризиса, да, твердая поддержка 46%, мягкая поддержка, так сказать, переваливает за 60%. И это реальность, да, есть. Причем количество недовольных, вот что интересно, не растет, несмотря на кризис. Зачем менять такого губернатора одним росчерком пера или двумя росчерками пера?
Это агентство социальных...
Ну, я не могу сказать, но я знакомился не далее, как вчера вот... Вот это очень хороший результат. Ну, и кто сейчас в эпоху кризиса, когда надо резать бюджет, захочет садиться на это место?
Спасибо, Валерий Петрович. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Особенности муниципальных выборов в Петербурге обсуждают участники предвыборного марафона. Экс-депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов, «Яблоко», политический аналитик Дмитрий Перевязкин, КПРФ, и политолог Михаил Елисеев, ОГФ. Ведущий Виктор Рязанков. Повтор программы «Время гостей» вы можете услышать завтра в субботу в 4 в 11 часов утра, время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В Алма-Ате избит корреспондент казахской оппозиционной газеты Бахаджан Нурпиисов. Как передает корреспондент «Радио Свобода», нападавшие забрали у журналиста диктофоны и блокнот с записями, а ценные вещи не тронули. Власти Киргизии сегодня заявили, что их намерение закрыть американскую военно-воздушную базу в аэропорту Манас окончательное. Решение Вашингтона. Ранее Вашингтон заявлял, что переговоры об эксплуатации базы, используемой для снабжения операции международной коалиции в Афганистане, еще продолжаются. Украинское судно «Фаина», отпущенное на свободу сомалийскими пиратами, следует в кенийский порт Момбаса. Судно и весь экипаж находились в плену с 25 сентября прошлого года. В среду пиратам был уплачен рекордный выкуп – 3 миллиона 200 тысяч долларов. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Госдумы поправки к закону о политических партиях. Предложенные президентом изменения касаются, в частности, снижения минимальной численности партии. Также предлагается проводить ротацию партийного руководства. В Самаре следствием установлены покушавшиеся в ноябре на председателя областного суда Любовь Дроздову. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун находится в Багдаде с заранее необъявленным визитом. Запланированы переговоры Пан Ги Муна с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики. В городе Миран-Шах на северо-западе Пакистана талибы убили двух местных жителей, обвинив их в шпионаже на США. Судья Сьюзан Кроуфорд, наблюдавшая за ходом процессов над узниками американской тюрьмы в Гуантанамо, распорядилась прекратить рассмотрение последнего из этих дел.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем будущее управленческой элиты России, ротацию губернаторов, чиновников, обсуждаем последние отставки в правительстве Санкт-Петербурга, а также многое другое. В нашей петербургской студии главный редактор журнала «Политекс» профессор Ольга Попова, политолог Валерий Островский и политический обозреватель журнала «Город 812» Антон Мухин. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 9 0 3 7 4 3 2 8 0 1. Валерий Петрович, вы в своей последней статье, я ее читал, очень интересно описали механизмы создания управленческой элиты со времен, ну, на примере Петербурга, еще со времен Анатолия Собчака. Могли бы вы вкратце изложить свои тезисы этой статьи?
Коротко, в Петербурге произошло за 15 там, с лишним лет, по крайней мере, 4 смены управленческих элит. Сначала это была старая коммунистическая однопартийная элита, которая, в общем, не сумела организовать, не беру сейчас идейные просто основы, беру организационные, не сумела организовать достаточную скамейку запасных. Там были люди, ну, дельные в своем роде, но их было настолько немного, что они предпочли уйти или в бизнес, или в Москву. Здесь управление полностью расползалось, и когда 21-го вечером августа 91-го года демократы заняли Смольный, то последний секретарь по идеологии слезно просил оставить ему хранившийся в сейфе кусок сырокопченой колбасы. Вот защитник старого строя, да? Разложение полное. Значит, потом пришла так называемая уличная демократия, но это были люди не, собственно, с улицы, это были в основном выходцы из НИИ, из КБ, из лабораторий, там, где, понимаете, вот копился, накапливался этот фермент недовольства, они пришли к власти, достаточно много было в Смольном, в Мариинском дворце, но они перенесли стилистику вот этих лабораторий КБ и НИИ во власть, а эта стилистика отличалась какими-то мелкими внутренними интригами, склоками, и они начали склочничать друг с другом, и поэтому даже красивые слова замечательные говорились, надежды на этот слой очень быстро увяли, и он отошел. Третий слой, третья смена, это вторая половина 90-х годов, когда коммунисты отошли, демократы отошли, давайте говорить откровенно, кто пришел, братки? Или их ставленники. В Думе 95-99 года, по некоторым подсчетам, среди депутатов заседало до 20 воров в законе.
Ну, а сейчас сколько миллионеров там заседает?
Это другое дело. Вор в законе – это вор в законе. Миллионер – это разные вещи. Значит, то же самое касалось криминализации питерской власти. Были теневые структуры, которые назначали людей, принимали решения и так далее, и так далее. Затем, после 2003 года, года очень мучительно стала создаваться новая власть. Значит, она привлекла, скажем так, старорежимных управленцев, тех же Лобко и Полукеева. Ну, там просто надо было наладить хотя бы элементарный документооборот и так далее, и так далее. Они привлекли людей из легальных, скажем, весь экономический блок, да? И третье очень интересное – это журналисты.
Ну, не так уж и много.
Это примерно столько же, сколько в любой управленческой элите любого крупного города выходцев из журналистики. Да? Значит, в результате сложилась амальгама, которая, ну, в общем, работает худо-бедно. Да? Пока еще, так сказать, она не провалилась. Есть угрозы. Эти угрозы можно купировать с точки зрения организационной только одним способом. Организовать достаточно широкую скамейку запасных, чтобы на каждое место было от 3 до 5 претендентов, и чтобы никто из чиновников, так сказать, не понимал, что он здесь не вечен. Кстати говоря, я думаю, в этом же смысле, вот сегодня утром я услышал, что вот где-то сейчас в Кремле происходит встреча Медведева с кадровым резервом.
Нет, не сейчас, это на следующей неделе.
На следующей неделе
это мы еще обсудим отдельно.
Да?
Давайте
предоставим... Вот это в этом же духе.
Понятно, да, это очень интересно, да. Давайте предоставим пока слово нашим слушателям. Кирилл из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну вот если продолжить ваш вот этот рассказ по смене и бюрократии нашей, то надо, во-первых, понимать, что коммунистическая бюрократия разорилась из-за неправильного, неэффективного управления ресурсами. И вот сегодняшние власти, это и Матвиенко, и любые другие власти в Москве, они, им выгодно вместе идти с властью, поскольку, это, как мне кажется, это самая чистая воды коррупция. То есть им выгодно делать то, что им говорят сверху, поскольку они получают деньги бюджетные, эти деньги они воруют. И воруют они территорию, которой они распоряжаются, то есть это земля, это подключение к сетям, то есть административные ресурсы. И если бы вот сейчас журналисты не занимались бы больше политикой, а занимались бы расследованиями коррупции, именно конкретно каждый проект, например, вот сейчас идет проект «Газпрома» в Петербурге. И сколько Матвиенко с этого получает? Какие деньги получили за подписание проекта?
Спасибо, спасибо. Земли. Спасибо, ну, Кирилл, да, понятно. Ага. Очень, вот упрек нам, петербургским журналистам, скажем так. Антон Мухин, как вы можете прокомментировать?
Ну, вы знаете, на самом-то деле всякого такого рода расследования, их проводить очень сложно и практически невозможно из-за абсолютной непрозрачности нашей системы. То есть получить какие-то документы, ну, это невозможно. А делать это без документов, ну, это все делают, это, в общем, там, все-все говорят, все-все знают, там периодически кто-то порывается подавать в суд, но, в общем, как правило, не подает все-таки, вот. А вот реально доказать, конечно, что-то очень тяжело, поскольку, ну, люди-то грамотные, никто же не будет подписывать такие документы, за которых их посадить потом могут, это понятно. Вот, я бы, на самом деле, добавил еще немножечко вот к идее Валерия Петровича про смену элит. В общем, это такая совершенно очевидная схема, с которой я полностью согласен, вот это вот деление. И мне на самом деле кажется, что вот когда-нибудь потом, когда будут писать историю России конца 20 века, вот это вот десятилетие, оно будет по Пелевину его будут делить. Вот первый этап, 90-95-96, это вот Generation P, вот помните, там вот такая вот всеобщая свобода, значит, пиарщики какие-то, Ельцин не настоящий, все нарисовано, все придумано. Второй этап, вот там с 98-99, где-то до середины 2000-х, это ДПНН. Там вот такой вот банкир есть, который начинает как банкир, а потом его, потом, значит, полностью его скупает ФСБ, и он, значит, полностью становится под крышей ФСБ. Ну и, наконец, третий этап, вот где-то с середины 2000-х по сегодняшний момент, это уже никаких банков нет, никакого бизнеса нету, есть единственные ребята из ФСБ, которые ходят и добывают нефть и молятся на корову, буреночку, да, которая помогает им найти нефть, продать ее и ездить на Мазерати. Вот, по-моему, примерно то же самое, только немножко более резко. Нет, Валерий Петрович?
Ольга Валентиновна, пожалуйста.
У меня две короткие реплики. Во-первых, по поводу того, что мы услышали от нашего слушателя, и, во-вторых, по поводу схемы. Ну, вот что касается слушателя, который попытался поднять вопрос о коррупции. В чем с ним можно согласиться абсолютно? У нас вообще получается забавная ситуация, когда власть дает команду расследовать коррупционные преступления в самой власти. То есть получается такой вариант: дракон кусает себя за хвост. У нас есть очень интересная исследовательская организация ИНДЕМ, «Информатика для демократии», которая ведет вот проект анализа коррупции, начиная с 2000 года. Так вот, по их данным, у нас уровень коррупционности исполнительной власти достигает 85%. Вот, поэтому это очень такая серьезная проблема. Действительно, получается, дракон кусает себя за хвост, как эту проблему решить, наверное, из разряда вечных. А вот что касается той схемы, которую предложил Валерий Петрович, она очень интересна. Я хочу обратить внимание на один такой достаточно любопытный нюанс. Уровень воспроизводимости людей во власти больше 67%. С точки зрения теории систем, это показывает, что вот при всей такой как бы внешней изменчивости, на самом деле схема остается, управление та же самая.
Борис Васильевич из Москвы, пожалуйста.
Спасибо. Благодарю «Свободу», все-таки такой срез даете, и хороший подобран коллектив сейчас с высоким анализом. И вот возникшая паразитарная система управления, паразитарного строя, вот звериного капитализма, не знаю, феодализма, который сейчас мы порождаем, фактически отбросил нас далеко-далеко в плане социальном. И вот Сергей Миронов в одной передаче, как в рекламной, когда он пропагандировал как справедливую Россию, говорит, если вот Зурабов пойдет на пенсию, он будет получать в 60 раз больше, чем какой-то химик. А в Европе, в Швеции, там премьер-министр не может получать более в 4 раза. То есть колоссальное чудовищное расслоение. А у меня за плечами большая жизнь, 50 лет календарного стажа. Заводы и фабрики уничтожены, они обанкрочены. Только вот эта нефтяная и газовая труба. И вот эта возникшая система управления, и когда Путин запустил вот реформу пенсионной системы, Рабовско-Починовский вариант. Он сделал две системы. Одну систему для чиновников, они пойдут на пенсию, у них примерно 300 тысяч в месяц заработок, они будут получать 100 тысяч, а мы получаем 3, 4, 5 тысяч пенсию. И, то есть это не уму не обратить. И даже Матвиенко или Путин. Это паразитарная система управления.
Понятно,
чудовищного социального расслоения.
Понятно, спасибо большое. Сергей из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Вы знаете, я хотел спросить судьбу оппонента губернатора Матвиенко, которая выступила два в одном, вот я помню. Как она жива, здорова и где работает? И второе, если Кремль надеется сдержать народные массы такими губернаторами, это никогда не получится, потому что они озаглавят только народное движение, это как флюгеры. Большое спасибо.
Ну, кто скажет, пожалуйста.
Я могу в двух словах сказать. Ну, всем хорошо известно и памятно, что спустя после полтора или два года после избрания Валентины Ивановны Матвиенко была попытка возбудить уголовное дело против Марковой, которая ничем и закончилась. Что же касается карьеры, профессиональной деятельности госпожи Марковой, там все благополучно. Она доктор юридических наук на сей момент. Она владеет адвокатской конторой, так что ее прошлое с точки зрения управленца, юридическое образование, оно не пропало.
Нияз из Татарстана, пожалуйста.
Алло.
Да, Нияз, пожалуйста, мы вас слушаем.
Да, скажите, русофоб Медведев и Путин уберут панчуркиста Шамиева или нет?
Во-первых, нельзя называть их русофобами, разумеется, пожалуйста, не я, вы выбирайте, пожалуйста, свои прилагательные. Ну, кто-нибудь хочет ответить на этот такой вот совершенно странный вопрос? Вообще бессмысленно.
Я думаю, надо сначала разобраться в терминах, которые имел в виду наш слушатель, а это займет у нас еще часов 5-6.
Да, конечно, Сергей, пожалуйста,
говорите. Одной фразой отвечу. Я так подозреваю, что наш слушатель на самом деле имел в виду следующее. Как долго те губернаторы первого, еще ельцинского призыва начала 90-х годов останутся у власти. Ну, я так подозреваю, что поскольку у нас сейчас на самом деле осталось всего три таких персонажа, это глава Татарстана, Башкортостана и вот Егор Строев, который сегодня уже упоминался, люди, безусловно, авторитарные, авторитетные и люди очень в возрасте, то, вероятно, где-то в ближайшие 3-4 года они, конечно, покинут свои посты.
Кстати, я хочу сказать нашему слушателю, он, судя по всему, из Татарстана, не так давно одно агентство проводило у нас в Петербурге такой опрос, исследование, кого из губернаторов, ну, других субъектов федерации вы уважаете больше всего. Как ни странно, казалось бы, Лужков в Питере должен был выйти на первое место, а вышел Шаймеев.
В Москве вы имеете?
Нет, в Питере, Петербурге. В Питере, да? В Петербурге, вот, у других губернаторов, других и президентов, Шаймеев вышел на первое место.
Это как раз очень понятно, потому что все-таки вот это вот скрытое, не то что противостояние, но некая такая зависть к Москве, она присутствует. То есть в этом смысле Петербург и Татарстан не рассматриваются как регионы все-таки.
Виктор Иванович из Москвы, пожалуйста.
Да, добрый день, господа. Я бы хотел такую вещь сказать. Сейчас вот грядет весна. Неужели наши господа, наши правители не слушают радио «Свобода»? Вы представляете, что будет? Потепление, начнутся какие-то группировки уже, помимо этих кавказцев, начнутся группировки россиян, потому что люди без работы. Вы понимаете, что к чему это сейчас идет? Ну, денег нет. Вся озлобленная система, понимаете?
Виктор Иванович, прекрасно они все осознают. Есть у них специальные, вот последние данные средств массовой информации говорят о том, как МВД готовится к различным акциям протеста. И сегодня или вчера Дмитрий Медведев заявил о том, что криминогенная ситуация в ближайшее время в России будет ухудшаться и так далее. Давайте вернемся опять-таки к нашей теме. Газета «Ведомости» сообщает, что на следующей неделе, ориентировочно 12 февраля, Дмитрий Медведев встретится с президентским кадровым резервом. То вот как раз вы упоминали, Валерий Петрович, сообщили сотрудники администрации президента и источник близкий к Кремлю. Скорее всего, к президенту придет несколько десятков из первой сотни резервистов, сообщил еще один сотрудник администрации. В президентском кадровом резерве 1000 человек, список будет опубликован. На самом деле 1000 в федеральном резерве, знают депутаты Госдумы, источник близкий к администрации, а непосредственно в президентском около 100 человек. Источник близкий к Кремлю говорит, что почти сразу могут пойти и назначение кадров из первой сотни на высшие должности в структурах госуправления, например, губернаторами. Конец цитаты. Вот, пожалуйста, Ольга Валентиновна, что вы знаете об этом кадровом резерве? Вот насколько вообще это все актуально и что он из себя может представлять?
Ну вот хотя активно о кадровом резерве стал Дмитрий Анатольевич говорить где-то последние 2-3 месяца. На самом деле этот проект, он был запущен несколько лет, и он, как бы отбор людей вот в эти группы, он идет уже на протяжении 3 лет. Что интересно? Интересно, что в регионах отбор людей, тестирование так называемое, оно осуществлялось силами и через сеть «Единой России». Вот это очень показательно. Вот что касается прогноза, попадут ли люди, которые вот непосредственно в этом резерве стоят сейчас, вот, грубо говоря, завтра на высшие должности, ну, мне кажется, что это сомнительно. Я думаю, что это вот такая система, которая позволит, с одной стороны, готовить людей, они же еще и параллельно будут получать дополнительное образование, насколько я понимаю, административное, да, вот некое такое управленческое. А во-вторых, скорее всего, все-таки высшие-то должности будут занимать люди, которые уже... Будет ротация кадров, но она будет не вертикальная, она будет идти по горизонтали скорее. То есть, ну, грубо говоря, там, допустим, министр может пересесть в кресло губернатора, полпред может пересесть в кресло министра. То есть, скорее всего, вот так. В ближайшие 2-3-4 года.
А почему вы так считаете? Это чем объясняется?
Ну, во-первых, одно из важнейших качеств, которое требуется от управленца, это высокий уровень лояльности. Да, то есть и вот те люди, которые сейчас находятся в власти, они, грубо говоря, властью уже многократно проверены. касается тех людей, как они поведут себя, не вполне понятно. И вот те люди, которые сейчас находятся во власти, все-таки, несмотря на то, что у них, конечно, есть очень различающиеся интересы, вот некий элемент, некая культура игры по правилам в команде, она у них есть. Что касается кадрового резерва, вот это большой вопрос. Я думаю, во власти это понимают сейчас.
Геннадий из города Кингисепп, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые. Значит, мой вопрос следующий. Каковы на сегодняшний день перспективы объединения города и Ленинградской области? Спасибо большое.
Пожалуйста, Антон Мухин, может, вы ответите
буквально? Ну, я думаю, что вот в самое ближайшее время таких перспектив нету, поскольку идея, активно лоббированная Валентиной Матвиенко, летом потерпела крах. Вот. Но в среднесрочной перспективе, я думаю, что к этому вернуться, наверное, это зависит от кризиса. Как только разберутся с кризисом, и нужно будет на что-то направлять свою неуемную творческую энергию, наверное, направят на это. Пока у всех другие дела.
Эта идея натолкнулась на одно противоречие. При объединении Санкт-Петербург теряет статус субъекта федерации и приобретает статус муниципального образования, что для Петербурга крайне невыгодно, поэтому требовалось изменение ряда федеральных законов под этот проект. А, насколько я понимаю, такие изменения готовились, но сейчас в связи с экономической ситуацией вряд ли кто эти проекты будет продвигать.
Ну, насколько мне известно, в Смольном все-таки придумали схему, как избежать такого.
Да, Леонтьевский центр разработал ее, да. Но вчера питерские средства массовой информации, простите, да.
Но вы имеете в виду, вот когда муниципалитеты в Ленинградской области присоединяются к муниципалитетам в Петербурге, а границы Петербурга как административной единицы распространяются на границы Ленинградской
области. Я не буду вдаваться в вопрос схемы. Вчера буквально, как сегодня сообщает средства массовой информации Петербурга, вице-губернатор Осиевский, он выступал в Петербургском европейском университете и говорил относительно того, что вот из-за кризиса хотя бы уже сейчас отложили на некоторое время эту идею объединения. Добрый нам пишет: госпожа Матвиенко окончательно изуродовала исторический центр города с точки зрения архитектуры и рекламы. В городе из-за наплыва иммигрантов очень криминогенная ситуация. Милиция не справляется, нанесен огромный урон зеленым насаждением, так что пора ее снимать. Конец цитаты. Ну, такое мнение.
Боюсь, что следующий будет не лучше.
Да, многие политологи это
отмечают.
Я думаю,
что все-таки больше 60% горожан придерживаются иного мнения.
Все перемены в России начинаются с Питера. Вспомните Кирова, Романова, Собчака. Сергей Митрофанов написал. Да?
Ну, это такая очень лестная для Питера точка зрения, хотя, вы знаете, Герцен в первом номере «Колокола» когда-то еще опубликовал статью под названием «Москва и Петербург», где он написал: «Пока в Москве болтают на кухнях, в Петербурге составляют заговоры».
Я бы хотел привести еще одну публикацию из интернет-издания News.ru.com. Я процитирую, известный экономист Михаил Делягин пишет: режим Путина не сможет выдержать последствий финансового, политического и социального кризиса, накрывающего Россию. Это произойдет не в результате действий оппозиции. Основная угроза пойдет изнутри партии власти, а функцию слома системы возьмут на себя руководители «Единой России» второго-третьего звена. По словам Делягина, фамилии лидеров будущих сокрушителей путинского режима пока не на слуху. Это будет кто-то из тех, на кого мы сегодня не обращаем внимания, полагает он. Переворот делают те, у кого есть возможность ударить начальством ножом в спину. Но для этого нужно в нужный момент стоять рядом с ним, пояснил эксперт. Больше всего партию «Единая Россия» ненавидит ее же собственная мелкая номенклатура на местах, которая находится на стыке реальной жизни и идиотских директив от партийного руководства. Это директора школ, главврачи, начальники структур ЖКХ, те люди, которые загнали в «Единую Россию» ради обеспечения их карьеры. Конец цитаты. Ну, что вы считаете? Вот интересная точка
зрения. Да все гораздо хуже. Ну, господин Делягин, известный такой политический фантазер, на мой взгляд, я свою точку зрения выражаю, все гораздо хуже. Вот вы понимаете, у шаха Ирана в свое время, который проводил так называемую Белую революцию, была правящая партия. Она называлась Растахес, Возрождение. Но это что-то вроде вот Единой России. Когда началась Хомейнистская революция, шах Ирана в это время находился в Нью-Йорке в командировке, значит, он отдал приказ, что чтобы партия Растахес провела митинги и через эти митинги, так сказать, свалила хаменистскую угрозу. Но в Тегеране собралось примерно 30 человек, добровольцев, подчеркиваю. Так что вот беда партии «Единая Россия», что она пока что слишком напоминает шахскую партию Растахес.
Пожалуйста, Ольга Валентиновна.
Вот тут вот я с моим уважаемым коллегой категорически не соглашусь. Я хочу вам напомнить, что еще в 2006 году на митинге, который организовывала в том же Санкт-Петербурге «Единая Россия», приходило в 3-4 раза больше народа, чем на акции протеста. Но при этом, опять же, это всем очень хорошо известно, существовала очень жесткая разнарядка. Из этих там 5-6 тысяч, собственно, партийных активистов была 1 тысяча. Но, тем не менее, административный ресурс, он работал хорошо. Что же касается вот выступления Делягина, значит, с чем можно согласиться? Безусловно, то, что ротация кадров управленческих, причем высших, она будет. И, скорее всего, ждать там не 5, не 10 лет, скорее всего, смена руководства «Единой России» произойдет раньше. Но, естественно, «Единая Россия» никогда не будет свергать так называемый путинский режим. То есть, вообще, вот мне кажется, что сама постановка вопроса подобная, она абсолютно неправомерна. Дело в том, что именно благодаря существующей системе власти, именно у этой партии есть преференции и возможность карьеры и благополучия. Мне тут довелось в ноябре выступать в качестве эксперта на одном из семинаров, и вот там было достаточно много молодых людей, которые представляли молодежное отделение «Единой России». И вот кулуарно, когда мы с ними разговаривали, я откровенно задавала вопрос, ну что, вам нравится то, что вам предлагают в этой партии? Ответ был очень циничный и абсолютно единодушный. А что, нам на заводы идти? Вот вам ответ. Да, то есть на самом деле это как раз та партия, которая существующий режим поддерживать будет.
Антон Мухин, да, я бы напомнил, что именно вот по такому сценарию ты рухнул Совет. Один из лидеров коммунистической партии Борис Ельцин инициировал фактически революцию в России. Поэтому теория внутригосударственного переворота внутри элиты мне кажется гораздо более вероятной, чем версия о том, что народные массы выйдут на улицу и там проведут некую революцию. То есть, если революция произойдет, ну, под революцией мы называем там смену власти не через выборы, не знаю, каким образом, да, вот то, скорее всего, эта смена произойдет именно путем внутреннего переворота, который, естественно, будет инициирован теми, кто находится наверху. То есть или там членами партии «Единая Россия», или там администрации президента, или там, не знаю, окружением премьер-министра, ну вот.
Понятно, Антон. Да, Валерий Петрович, вы появили пример, ой, простите, все же, передача подходит к концу. Говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были главный редактор журнала «Политекс» профессор Ольга Попова, политолог Валерий Островский и политический обозреватель журнала «Город 812» Антон Мухин. Простите. Вел программу Виктор Изумков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Улисс Джойса в театре Петра Фоменко. Фауст Александра Сокурова. Книга Докинза «Бог как иллюзия». Выставка фотохудожника Вадима Гущина. Ведущий Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах.
9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир.